Шалом, дорогие друзья, добрый день. Мы с вами продолжаем изучать книгу Йешуа бен Нуна или Иисуса Новина. Сегодня 21 число месяца Мархешван, третий день по Шаббату. Мы с вами сегодня с Божьей помощью будем изучать 16 главу книги Йешуа бен Нуна. Очень короткая глава, и посмотрим, как мы это сделаем. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя защитить, благословить, поддержать всех тех, кто сейчас страдает от войны, кто под бомбежкой, кто ждет своих близких, кто потерял своих близких. Всех тех, кто страдает, испытывает бедствие от этой войны, исцели, излечи свой народ, тому, кто чувствует растерянность и бессилие, придай сил и направь тому, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти и просим себя, дай мир своему народу. Благослови и поддержи тех, кто в это время ищет пропитание. Пусть придет достойная работа, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, не нуждаться ни в подарке людей из крови и плоти, ни в займе людей из крови и плоти. Только Твоей щедрой рукой, чтобы в доме был избыток, возможность помогать другим. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных, дай им силы, терпения, мудрости. Примири семьи, в которых ушел мир, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Просим Тебя, дай нам чувствовать свое присутствие в нашей жизни. Мы очень нуждаемся в том, чтобы чувствовать, видеть, чувствовать Твое присутствие, чувствовать Твою опеку, поддержку в это очень, очень непростое время. А мы с вами будем читать с Божьей помощью, будем читать 16 главу книги Йешуа бен Нуна. Наверное, я не буду, чтобы не мешать тебе с картинками, поскольку глава короткая, названия географические, я буду читать на двух языках, текст на иврите сегодня выводить не буду, но мы посмотрим, как оно все выглядело тогда или как выглядит сейчас. «Вейца гураль ливны Юсеф, ми ерден Ерихо, лимей Ерихо». И вышел жребий сынам Юсефа от Ердена, который возле Ерихо, и увод Ерихо на восток. Слово «гураль», которое здесь переводится как «жребий». «Гураль» или семитское «джираль» – это кусочек гальки, морская галька, то же самое греческое слово «петрус». Его как бы камушки разного цвета клали, вытаскивали, поэтому есть понятие, в Писании есть понятие поднять жребий. Например, священник, когда выбирает козла отпущения, поднимает жребий, вытаскивает жребий откуда-то. Есть случаи, когда бросают жребий, то есть жребий бросает куда-то. В общем, видно, что эти камушки, эти фишки, скажем, они бросались более-менее, как бросают сегодня. И в современном иврите, в средневековом иврите, слово «гураль» получило значение «судьба», но, собственно, то, что тебе судили, тот камень, которые тебе дали, то задание, которое ты получил. Возможно, белый камень из книги Откровения, он как-то с этим тоже связан. Ну, чтобы вот посмотреть на то, как оно выглядело, вот эта долина Ерихонская до Ерихо, это вид с запада здесь. Вот здесь мы видим разделение, ну, здесь нам показано вот это колено Минаше, Эфраима, то есть вот это сыновья Иосифа, это колено Бениамина, вот здесь город Ерихо, и здесь дальше Иуда, но, соответственно, сегодняшняя территория Иудеи. На восток пустыня поднимается от Иерихо к горе Бейтель. Ну, посмотрим. Это Иерихо, сегодняшний вид аэрофотосъемка, так называемая. А вот здесь видно старый Иерихо. То есть вот представьте себе, вот это, ну, это маленькая часть города Иерихо. И вот это Тель-Аль-Султан, старый Иерихо, вот здесь вот. Найдены стены древнего города Иерихо. Здесь город Иерихо в тех размерах, в которых он был в те времена. Здесь поток Элиши, мы еще его здесь дальше увидим. Вот он, собственно говоря, этот самый поток, о котором идет речь, который тоже является одной из границ. Очень часто, ну, особенно жители Европы или России, те, кто вырос в России или в Европе, думают, когда встречаем поток или река, то кажется, что это что-то вот такое грандиозно большое. Но вот это так называемый ключ, родник Элиши или Елисея, который возле Иерихо. Ну, это Иерихо и пустыня вокруг Иерихо. Чтобы вы представляли себе вот это окрестности города Иерихо, а сам Иерихо, сам по себе представляет из себя довольно зеленый оазис, поэтому Иерихо ценится, а вот окрестности его пустынное место. Кто-то спрашивал по этому поводу, всегда ли эти окрестности были такие. Скорее всего, в случае с Иерихо, До Лота здесь было более, так сказать, жизненно, до Содома. Но после вот остался только Иерихонский оазис. Когда Израиль вошел в страну, все выглядело плюс-минус именно так. Ну, здесь снова видно, как в другом ракурсе, как разделяются колено примерно, здесь это Тайбе, это надел Ефраима, здесь к реке Иордан, колено Минаше, и здесь уже мы видим страны Иерихо, надел колено Бениамина. Это дорога от Иерихона к тому самому холму, о котором мы говорили. Вот здесь, сюда есть подъем к Бейтелю, здесь современная Офра, здесь замираем, еврейские поселения. Но сегодня, вот их тут видно чуть-чуть, как маленькие европейские домики, которые поселенцы здесь строят. Но вот вокруг все равно вот такие вот пейзажи. То есть это то, что получило колено Иерихо, сыновья Иосифа. Это Бейтель и так называемый Ай, тот самый Ай, за который сражался Ишуа. И, ну, вот здесь видим окрестности этого города. Снова сходятся колено Бениамина и Ефраима. Это уже мы будем читать второй стих, и тянется, и Вейцами Вейтель, выходит из Вейтель к Люзу, место называемое Люз. Люз – это одно из названий Бейтеля. Люз – это такой еще и легендарный, мифический город, в котором никто не умирает. Еще одно значение слова Люз. Люз означает особую косточку, которая, согласно еврейской традиции, маленькая-маленькая косточка, которая существует в теле каждого человека, которая неуничтожима ни атомной бомбой, ни чем-то более сильным, и что бы с человеком ни делали, даже там, в случае, не дай бог, кремации или каких-то других ситуаций, она сохраняет в себе, ну, как бы это такой прообраз ДНК в еврейском понимании. Веавер Альгуль Архи проходит через Архи и идет к Атароту. Давайте посмотрим эти места. Это, ну, старый, прошлое, начало прошлого века место Бетель. Видим, что инфраструктуры тут никакой не было. Ну, вот так вот народ жил. Вот это вот хананейский город Бетель. Так жили в Ханаане, вот это развалины хананского домика в Люзе, в Бетеле, который был до появления там израильтян. То есть вот как бы несколько маленьких комнат, как правило, дома очень маленькие, и комнаты у них очень маленькие. Даже если мы смотрим какие-то большие дворцы, то относительно как бы наших представлений очень маленькие комнаты. Это тоже как бы Бейт-Лейн, место, о котором говорится во втором стихе. Вот здесь предположительно Люз, здесь предположительно древний Бейтель. Когда мы говорим, как вы видите, здесь есть знаки вопроса. То есть непонятно, что на самом деле это за те это города или не те это города. Это тоже Бейт-Лейн, вот это развалины старых домов. Дома есть римской постройки, византийской постройки, хананейской постройки. Кто здесь только не строил. Как правило, арабы селились возле развалин либо культовых сооружений, либо церквей. Вот там, где церкви, там они рядом всегда жили, потому что можно было растащить камни. Нет, не на строительство дома, на надгробие дома, на кладбищенские камни. Там, где можно сделать кладбище, там и жить можно. Но возле арабских деревень можно найти вот такие вот поселения. Мы такие вот остатки поселений. Ну, это как бы уже современная территория застроенная. Вот. Это тоже Бейт-Эль-Ай, с другой стороны взгляд. Те самые места, о которых мы читали с самых первых глав, вот они достаются в надел Йосефу. Мы снова видим Бениамин, Эфраим, вот это предположительно Ай, предположительно Бейт-Эль. Есть те, кто предполагает, что Ай был здесь, Бейт-Эль. Здесь, ну, регион, в общем, понятен, и остатки городов известны. Раскрутить, кто есть кто, что и что, вот это вот остается задачкой. Ну и вот карта, чтобы было понятно, Эфраим и Бениамин. Это центральная часть территории Бениамина, самая равнина, которая досталась Бениамину. По населению, по зеленым участкам видно, что долина достаточно плодородная досталась Бениамину. Ну, здесь мы опять-таки видим Бениамин, и вот с ним граничит колено Эфраима. Это вот уже третий стих. «И спускается к морю, венерет яма, альгуля яфляти». И спускается к морю, к яфляти, альгуль бейтхарона тахтон, к нижнему бейтхарону, вад гезер. Пытаются в яму. И до гезера, и граница его на море. То есть вот там вот море, это граница на дело, а это тот самый нижний Бейт-Хорон, где, собственно, заканчивается спуск к морю. Вот нижний Бейт-Хорон, Атарот, Бейт-Эль, снова Бениамин Дан, чтобы мы представляли себе, как оно все располагается. Это современный взгляд на районы Бейт-Харона. Вот здесь вот предположительно располагался Нижний Бейт-Харон. Вот он, собственно, Нижний Бейт-Харон, он находится у подножия горы. Но сегодня по вот этой архитектуре можно понять, что поселение сегодня арабское. Ну, как в большинстве мест, которые евреи оставили, из которых евреев изгнали, арабы их заселяли. Очень мало мест, считанные места, где арабы, жители страны Израиля, построили новые города. Вот здесь больше показано, выделено, где именно Бейт-Харон. А вот это тот самый Гезер, о котором идет речь. Гезер – самая приморская часть колена. Вот остатки строительных сооружений. Это части города Гезеровского. Но снова видим такие маленькие комнаты, маленькие конструкции. Это печать, на которой написано «Алхос». Это один из правителей римских примерно первого века отметился там, пытаясь вот этим вот плакатиком, так сказать, себя увековечить. Ну и выходит оно там, где Ярхон впадает в Средиземное море, там, где сегодня находится замечательный, красивый, современный город Тель-Авив. Вот видим как бы Ярхон, впадающий в море. Снова вот колено Менаше, вот колено Ефраима, вот колено Дана. Если кто-то бывал в Израиле, знает, что место района Тель-Авива называется Гуш-Дан. Дановская жменька. Вот это место колена Дана. Вот такие земли достались, но вот достаточно большую часть Тель-Авива и Яфа занимает места Ефраима и Менаше. Ну, это просто так для красоты уличные указатели. Улица Менаше, улица Ефраима, они существуют почти в каждом городе. Снова равнина Бениамина. Можно видеть, ну, это похожие фотографии мы уже видели. Давайте посмотрим. И В. Инхлюбный Йосеф Менашева Ефраим. И сыновья Менаше Ефраим поделили этот надел. Вайог Вульбный Ефраим, Лемишпухатам, Военахаратам Израха, Атарот Адар, Айт Бейт Харон Ильон. Это места, где находится, собственно говоря, надел Ефраима. Как и в самом начале истории сыновей Иосифа, Ефраима поставили перед Менаше, во всех перечислениях Ефраим будет стоять перед Менаше. Поэтому здесь земли Ефраима перечисляются перед землями Менаше. Ну вот, смотрим, где у нас поселился Ефраим. Это так называемый Атарот Адар. Ну, сегодня снова, как мы видим, весьма застроенное место. Атарот Адар, Бейтель. И, как мы видим, это граница Ефраима и Бениамина. А это верхний Бейт Харон. Где заканчивается, собственно говоря, граница времени, граница колена. Ну, еще вот взгляд на верхний Бейт-Харон. Как видим, здесь не ступала, скажем, нога цивилизации в той степени, в какой она находится внизу. Вейцак вуль Аяма, и граница пошла к морю. Амехмотет Мецефон, с севера Амехмотет, Бронислав Гуль-Мизраха и поворачивается граница на восток в сторону Таанат-Шило, Ваварот-Мизрах и Ноха. И проходила его с востока к Ишлок Яноха. Ну, давайте посмотрим эти места. Это снова Бейт-Харон. Это карта границ Ефраима. Ну, вот она, долина Михмата. Как мы видим, очень зеленая долина. Очень зеленая долина. В ней хорошо выращивать маслины. Как мы видим, масличные деревья. Здесь ну, во времена Талмуда и во времена первого века до новой эры запрещено было держать мелкий рогатый скот. Вообще, большая часть вот этой зеленой части Израиля мелкий скот держать запрещено, потому что оно вытаптывало весь скот. Но вот это вот долина Мехмета. И Мехмата, как его произносить, есть разные произношения. То есть вот еще как бы один маленький кусочек границы. Это границы Ефраима. Снова Деминат, Ефрашу. Это как это будет выглядеть на общей карте. Это уже седьмой стих. «Ваерад миеноха атарот винаарата». От Еноха спускалась она к Наарату. Вот это окрестности Иерихо, примерное место расположения Наарата. «Выпога бы Иерихо и прикоснувшись к Иерихо, уходила к Иордану». Вот здесь вот Иерихо, и дальше граница пойдет, как мы увидим, к Иордану. Еще границы Ефраима. Снова Иерихо и предположительное местоположение Наарата. Здесь на карте, ну вот, видно Иерихо, видно все другие места русскоязычных, к сожалению, картинок я не нашел. Ну, вот имеем то, что имеем. Это Иерихон и долина Иорданская. Снова видим разделение Иуда, Бениамин, Менаше, Ефраим, Иерихо. На карте вот эти мы уже их, в общем-то, смотрели. Это как, чтобы представлять себе на карте Израиля, как оно выглядит, на карте страны, вот если мы смотрим в привычном понимании на наши карты. Старые карты. Их, наверное, и не видно вообще. Ну, это как выглядела река Иркон, впадающая в Тель-Авив, до того, как евреи решили чудаки построить здесь город и его каким-то образом разукрасить. Это старое захоронение в Гезере. Ну, здесь дальше мы читаем 9 стих. «В Аарим амувдалот ливне Ефраим, города, отделенные сыны Ефраима, бетох нахалат в ней Минаше, среди удела сынов Минаше, коля арим в Хацурата, все села с наделами их, в ле уришуют кнани, и не прогнали они хананейцев, Иошев Бегезер, которые жили в Гезере, в Иошев кнани бекерев Ефраим адьемазе, и поэтому хананеи живут среди Ефраима до сегодняшнего дня». Воюли массовые, и стали они как наемными рабочими. Ну, здесь видно, как работают наемные рабочие, правда, на Санхерибе, в Нинве, но все-таки. Вот это вот бедуины водоноши, то есть надо вот так вот начерпать воды, водрузить на ослов и вести в город, да, когда мы говорим про работу водоноши, вот она такая работа водоноши. Так вот, пахарские работы, в общем, на чем работали? Ну и, конечно, каменотесы, арабы, которые долгое время работали. Это история колен Юсефа, мы дальше будем читать еще про Менаше в следующей главе. Ну, вот такая вот у нас короткая 16 глава. Я прошу прощения, что не было текста, мне показалось, что-то с картинками будет просто интереснее. В 31:20 Иеремия называет Ефраим любимым дорогим сыном Бога, а в другом месте Вифлеем называется Эфрата. Ну, на самом деле он называется, но слово Эфрат не имеет отношения к, как Ефраим, не имеет отношения к слову любовь. Это, скорее всего, плодородие, слово при, пирот, плодородный, дающий плоды, тот, кто даст хорошие, ну, хорошие, ясные, крутые плоды. Ну, Эфраим – это тот, кто пора, достиг результата, помог мне забыть, дал мне плоды новые в земле, то есть довел мою тоску до плода, Эфраим. То есть корни одинаковые, они имеют отношение к плодам, но, к слову, любовь отношения не имеет. По картам кажется, что города очень близко друг к другу расположены. Какое расстояние обычно между городами? 10-12 километров. Города достаточно близко. Могли ли оставшиеся народы присоединиться к Израилю, или они были только в статусе чужих? Ну, много из народов каким-то образом присоединилось к Израилю. Скажем, это случалось, это как вроде было невозможным, но это случалось. Ну, в договорах означало, что они будут вот прислугой, но мы сплошь и рядом видим, что, например, Урия, он хитьянин, и, в общем, всякое случалось, какие-то отдельные семьи однозначно присоединялись, целые народы, сложнее сказать, но иудаизм, как бы сегодня не отрекались от этого, всегда был миссионерской религией, всегда стремился к себе кого-то присоединить, включить, поэтому ворота были открыты. Фото создается впечатление, что места не очень легкие для проживания. Почему тогда земля названа землей, где течет молоко и мед? Мы пока смотрим только пустынные места, мы еще будем смотреть Галилею, другие области. Но где-то удобно выращивать виноградники, где-то удобно, что каждая из этих земель, она для чего-то удобна. Кроме того, там есть оазисы, там есть действительно красивые, плодородные места. В целом, как бы вот Израиль очень-очень-очень плодородное место и по отношению к соседям и так далее. Но зависит все еще от благословения Всевышнего. Знаете, когда-то в Газе были поселения, в секторе Газе, к сожалению, выселили. Но когда приехали жители, евреи, жить в Газу, они стали сеять, такая израильская разработка была, помидорки шерри, маленькие помидорки. Они в дюны стали сажать саженцы помидоров. Арабские мухтары, старейшины пришли и сказали, ну, вот вы, евреи, дураки, вы бы еще виноград сюда посадили. И, как евреи сказали, а, кстати, классная идея, мы еще и виноград сюда посадим. И посадили виноград. В итоге было очень много зелени, которая выращивалась там. Ну, я имею в виду зелень, это рукколы, петрушки, укропа и всего такого. И маслины замечательные, финики, инжир, то, что не требует много воды, растет замечательно. Скажем, вот в этой пустынной районе Ингеди растут одни из лучших в мире фиников. А Галилея – огромное количество разных видов маслин, ну, инжир, гранаты. В общем, слава Богу, земля действительно дает почву для земледелия. Да, ее надо обрабатывать, где-то нужно строить террасы, где-то нужны особые схемы. И где-то земля действительно пустынна, очень большая часть земли пустынна, но это как бы, с одной стороны, и защита для городов, когда кому-то куда-то надо идти через пустыню, чтобы эти города завоевывать. Так или иначе, но мы только начинаем смотреть, мы же еще как бы многое увидим. Я думаю, что пока вот будут эти главы с географией, я постараюсь показывать географию, чтобы было видно, о чем идет речь, ну, потому что иначе выглядит, как будто ты переводишь телефонный справочник. Я перевожу названия городов, которые вам ни о чем не говорят, а картинка, вот она, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я думаю, пока мы читаем географию, пока нету каких-то сюжетов, такой вот вариант с картинками, он наиболее подходящий. Ну, что-то вроде. Сегодня вопросов больше нет. Тогда, что завтра с Божьей помощью на том же месте продолжаем учиться, будем учить 17 главу, будем говорить о другом сыне Иосифа и о том, что ему досталось. Ну а пока всем шалом, благословений и до завтра.